Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, сегодня у микрофона Ольга Георгиевна Фомичева, заслуженная артистка России. И мы хотели бы с Ольгой Георгиевной побеседовать сегодня о великом русском писателе Антоне Павловиче Чехове. Дело в том, что среди православных к Антону Павловичу какое-то двоякое отношение. Некоторые его считают атеистом, считают, что именно Чехов выражает те настроения русской интеллигенции перед катастрофой 1917 года, оторванность от Бога, считают, что Чехов отошел от церкви. Но ведь Антон Павлович, мы знаем, что с детства он пел в церковном хоре, как его отец Павел Егорович и дед Егор Павлович Чехов очень любил церковное пение. Все братья Чехова пели в церковном хоре. И если почитать его письма, то Антон Павлович постоянно пишет «Христос с тобою, благослови тебя Господь». То есть чувствуется, что это не формальные какие-то слова. Антон Павлович вкладывает в это душу. И вот как все-таки, Ольга Георгиевна, вы не первый год читаете произведения Антона Павловича Чехова и ваша литературно-художественная композиция, по-видимому, сможет нам сегодня раскрыть эту сторону характера души Антона Павловича Чехова. Наверное, после Шекспира самый популярный драматург вообще на мировой сцене.
Да, конечно. Программа состоит из двух частей. Первая часть – это композиция по страницам книги Ивана Алексеевича Бунина о Чехове. А вторая часть – композиция по пьесе Чехова «Чайка». «Я верую». Почему я замахнулась именно на «Чайку», на такую сложную пьесу? Меня давно уже напрягало очень вот эти трактовки некоторых интерпретаторов. Удивительно просто. Там все написано в пьесе, все сходится, все одно за другим развивается. Почему нужно все ставить с ног на голову? Вот я видела фильм Маргариты Тереховой. Хороший фильм, он такой чистый, интересно смотреть, но в конце Нина. То ли она сумасшедшая, то ли она напилась, то есть раздавленная, ничтожная, без конца плачущая, погибающая. Почему? Там все написано, к чему она пришла, с чего она начинала, о чем она мечтала и что она поняла, встав на этот трудный путь. Быть актрисой. Ну, что там написано, это мы узнаем дальше из программы. Как-то Чехов, шутя, пишет Бунин, приставал ко мне с вопросом. Что именно я буду писать о нем в своих воспоминаниях? Я отбрюхивался, что это он будет писать обо мне воспоминания. Я умру раньше. Да вы же мне в сыновья годитесь, возразил он. И потом, вы здоровенный мужчина. Вы 100 лет проживете. И все в таком духе. Наконец я сказал, ну, прежде всего я напишу о том, как и почему я познакомился с вами в Москве в 1895 году. Я не знал, что вы в Москве тогда были. И вот сидим мы с одним поэтом в Большом Московском. Пьем красное вино, слушаем машину. Поэт все читает, читает свои стихи, все больше и больше собой восторгаясь. Выходили мы уже очень поздно, и поэт уже был так возбужден, что продолжал читать стихи и на лестнице, и так читая, стал свое пальто искать на вешалке. Швейцар ему нежно: «Позвольте, господин, я вам сам найду». «Молчать, негодяй, я что же чужое пальто беру?» «Так точно, с чужое». «Молчать, негодяй, это мое пальто». «Да нет же, господин, это не ваше пальто». «Тогда говори немедленно, чье?» «Антон Павловича Чехова». «Ты лжешь, негодяй, я тебя убью на месте за эту ложь». «Ну, есть на то ваша воля, а только это пальто Антона Павловича Чехова». «Так что же он, значит, здесь?» «Всегда у нас останавливаются. И вот мы чуть не кинулись к вам знакомиться в 3 часа ночи. Но, по счастью, удержались. Пришли на другой день. Но на первый раз вас не застали, видели только ваш номер. Горничная его убирала. А на столе лежала ваша рукопись. Это было начало бабьего царства». «Ну, кто был этот поэт, я догадываюсь», — сказал Чехов. «Бальмонт, конечно». «Но каким образом вы догадались, какая именно рукопись лежала у меня на столе? Подсмотрели, значит?» «Не удержались, дорогой, но не удержались». Тогда, в Москве, в 95-м, я увидел человека средних лет в пенсне, одетого просто и опрятно, довольно высокого роста, очень стройного и очень легкого в движениях. Принял он меня приветливо, но так просто, что я тогда, юноша, еще не привыкший к такому тону разговора при первых встречах, принял эту простоту за холодность. И вот после нескольких случайных встреч, мимолетных разговоров о литературе, мы не виделись с Антоном Павловичем до весны 99-го года. Я тогда приехал в Ялту на несколько дней и случайно вечером встретил его на набережной. «Почему не заходите ко мне?» — сказал Чехов. «Непременно приходите завтра». «А когда?» — спросил я. «Утром, в 8:00». И, вероятно, заметив на моем лице удивление, пояснил: «Ну, мы встаем рано, а вы?» «Да, в общем, я тоже». «Вот и приходите, как встанете, будем кофе пить». Я поблагодарил за приглашение, и мы молча прошли в конец набережной и сели там в сквере на скамью. «Вы любите море?» — спросил я. «Да», — сказал Чехов, — «только уж очень оно пустынно». «Так это и хорошо», — сказал я. «Не знаю», — сказал Чехов, явно думая о чем-то своем. «А знаете, какое описание моря я недавно прочел в одной ученической тетрадке? Море было большое. И только. По-моему, чудесно». Теперь в Ялте я нашел его сильно изменившимся. Он похудел, потемнел в лице. Во всем его облике сквозило присущее ему изящество, но это было уже изящество не молодого, а много пережившего, и еще более облагороженного этим пережитым человека. Я стал приезжать к нему, и часто бывало так, что мы все утро молчали, сидя у него в кабинете, просматривая провинциальные газеты, которых он получал во множестве. Чехов говорил: «Давайте читать провинциальные газеты и выуживать темы для драм и водевилей. Иногда он вдруг сбрасывал пенсне, опускал газету и принимался тихо и сладко хохотать. «Что вы там прочли, Антон Павлович?» «Самарский купец Бабкин», — говорил он хохоча и от хохота высоким голосом, «завещал все свое состояние на памятник философу Гегелю». «Вы шутите, Антон Павлович?» «Ей-богу, нет, Гегелю». А вот он восторженно говорит о лермонтовском парусе. «Это, — говорит он, — стоит всего Брюсова». И вдруг добавляют «и Урениуса».
«Какого Урениуса, Антон Павлович?»
«А что, разве нет такого писателя?»
«Нет, но Прудиуса».
«Им бы всем жить в Одессе. Там считают, что самое поэтическое место в мире — это Николаевский бульвар в Одессе. И музыка, и кафе, и море, и все удобства. И каждую минуту сапоги можно почистить». О поэтах-декадентах он говорил: «Ну, какие же они декаденты? Это ж здоровеннейшие мужики. Их бы в арестантские роты отдать». Как-то рассматривая обложку такого поэта с диковинным названием, помещенным в самом верху обложки, да еще в углу слева, он сначала весело рассмеялся, а потом сказал серьезно: «Это для косых». Помню одну ночь, весеннюю ночь в Ялте. Уже довольно поздно. Подзывают меня к телефону, подхожу, слышу басок Чехова. «Молодой человек, милздарь, возьмите хорошего извозчика и заезжайте за мной, поедем кататься».
«Что с вами, Антон Павлович?»
«Влюблен». «Это хорошо, но ведь сейчас уже 10-й час, и потом вы же можете простудиться». «Молодой человек, не возражать-с». Ночь была тихая, теплая, с ясным месяцем. «А вы сегодня что-то грустны, Антон Павлович», — сказал я. Он шутливо покосился на меня, потом сказал: «Это вы сегодня грустны, молодой человек, и грустны, потому что потратились на извозчика». Как-то возвращаемся с одной из таких прогулок, уже очень поздно. Он устал, ступает медленно. За последнюю неделю много платков кровью смочил. Прикрывает глаза от усталости, молчит. Проходим мимо балкона, за парусиной которого свет и силуэты женщин. Вдруг он останавливается, открывает глаза и громко: «А знаете, какой ужас! Бунина убили у одной татарки в Одессе». Я от изумления останавливаюсь, а он быстро шепчет: «Молчите, молчите! Завтра вся Ялта будет говорить об убийстве Бунина». Вот он возвратился из Гаспры, где навещал болевшего тогда Толстого. Рассказывает: «Это просто удивительно, что-то невероятное. Лежит в постели, видимо, телесно, полуживой старик, а умственно не только гениальный, а сверхгениальный». Помолчал. Вдруг рассмеялся, потом сказал: «Да, говорили мы обо всем. И обо мне, между прочим. Наконец я встаю, прощаюсь». Он задерживает мою руку в своей и просит: «Поцелуйте меня». Я наклоняюсь, а он суется к моему уху
и такой быстрой, энергической, старческой скороговоркой. Молодой человек, а пьес я ваших все-таки терпеть не могу. Толстой сквер написал, а вы еще хуже. Чехов иногда говорил: «С какой чепухи я начинал? Боже мой, с какой чепухи!» Вот один из его рассказов ранних, напечатанных в юмористическом журнале «Осколки» в 1883 году. «Размазня». Недавно я пригласил к себе в кабинет гувернантку моих детей Юлию Васильевну. «Садитесь, Юлия Васильевна», — сказал я, — «давайте с вами посчитаемся. Вам, конечно, нужны деньги, но вы такая церемонная, что сами ведь не попросите. Ну-с, договорились мы с вами по 30 рублей в месяц». «По 40. «Не, по 30 ровно. У меня так записано. Я всегда платил гувернанткам по 30. «Ну-с, прожили вы у нас 2 месяца.
«Да, 2 месяца и 5 дней.
«Не-не-не-не, ровно, ровно 2 месяца. У меня записано. Следует вам, значит, 60 рублей вычесть. За 9 воскресений, вы ведь с Колей по воскресеньям не занимались, гуляли только, да 3 праздника. Юлия Васильевна вспыхнула, затеребила оборочку, подбородок ее задрожал. Она нервно сморкалась, закашлялась, но уже ни слова. «Да 3 праздника, долой, стало быть, 12 рублей. Далее. 4 дня Коля был болен, и вы не занимались с ним. Да-да-да-да-да, вы занимались только с Варей. 3 дня у вас болели зубы, и моя жена позволила вам не заниматься после обеда. 7 рублей. 12 и 7 – 19. Вычесть. Так, 41 рубль остается, верно?» Левый глаз Юлии Васильевны покраснел и наполнился влагой, но ни слова. «Далее. Коля, по вашему недосмотру, полез на дерево и порвал себе сюртучок, долой 15 рублей. Горничная, тоже по вашему недосмотру. Вы должны за всем следить, вы жалования получаете. Украла у Вари ботинки, долой 5 рублей. Перед Новым годом вы разбили чашку чайную с блюдечком, долой 2 рубля. Чашка, конечно, стоит дороже, она ведь фамильная. Ну да бог с вами, где наша не пропадала. 10 января вы взяли у меня 10 рублей.
Я не брала,
прошептала Юлия Васильевна. Как? Но у меня записано.
Да, ну пусть. Хорошо.
Вычесть, стало быть, 27 рублей из 41, остается 14.
Оба глаза Юлии Васильевны покраснели и наполнились слезами. «Я только один раз брала», — дрожащим голосом сказала она. «А 10 рублей я не брала. Я у вашей супруги 3 рубля взяла, а больше я не брала».
«Да? Ишь ведь, а у меня и не записано. Из 14 долой 3 рубля, остается 11. 3, 3, 3, 1 и 1. Вот ваши деньги, милейшая, получите-с».
«Мерси», — прошептала она.
Я вскочил с места, заходил по комнате. Меня охватила злость. «За что мерси?» — сказал я. «За что мерси?»
«За деньги,
Но ведь я же вас обобрал, черт возьми. Я же вас ограбил, я вас украл. За что же мерси?
А в других местах мне иногда и вовсе не платили.
Не платили? А, так не мудрено, Юль Васильевна.
Но я же над вами подшутил. Я дал вам жестокий урок.
Ну разве можно быть такой кислятиной? Я отдам вам все ваши 80 рублей. Вот они в конверте для вас приготовлены. Ну разве можно в наши дни не быть зубастой? Почему вы не протестуете? Почему вы молчите? Разве можно быть такой размазнёй?
Она улыбнулась кисло, и по выражению ее лица я понял, что можно. Можно.
Я отдал ей, к ее великому удивлению, все 80 рублей.
Она нервно засморкалась, закашлялась и вышла.
А я посмотрел ей вслед и подумал, да, легко на этом свете быть сильным.
Из бесед с Чеховым о творчестве. Для того, чтобы быть достойным природного дара, быть не просто талантливым человеком, одаренным, а быть талантливым работником, нужно трудиться над своим талантом. Надо воспитывать его. Талант – это труд. Талант – это ответственность. Талант – это совесть. Как-то он отвечал своему брату Николаю, художнику, посетовавшему на свои некоторые неудачи. Настоящий талант всегда в тени, вдали от толпы. Еще Крылов писал, что пустую бочку гораздо слышнее, чем полную. А вот 17-летний гимназист Антон Чехов пишет своему 12-летнему двоюродному брату Михаилу, назвавшему себя ничтожнейшим братишкой.
Ничтожество свое сознаешь. Ну, брат, ну не всем же быть одинаковыми. Но ты ничтожество свое сознавай, знаешь где? Перед Богом. А перед людьми надо сознавать свое человеческое достоинство. И не смешивай сознавать ничтожество и смиряться.
Очень хорошо знал Чехов женское сердце. Тонко и сильно чувствовал женственность. Умел трогать их души, входить с ними в душевную близость. И никто другой, как он, умел говорить с женщинами. Очень зоркие глаза дал ему Бог. Среди образов, созданных в его мечте, есть образы пленительные. Была ли в его жизни одна большая настоящая любовь? Думаю, что нет. Так Бунин написал в 1935 году. А в 1953, дополняя свои воспоминания, он по свидетельству жены Веры Николаевны Муромцевой, он эти слова подчеркнул красным карандашом и ниже твердым почерком написал «Нет, была» к Лидии Алексеевне Авиловой. Из дневника Бунина. Сегодня Зуров принес мне книжку «Чехов в воспоминаниях современников».
со словами. Прочитайте прежде всего. Чехов в моей жизни Авиловой. Я ничего лучше из женских воспоминаний не читал. Лидию Алексеевну Авилову, пишет Бунин, я очень хорошо знал. Ее главными качествами были правдивость, ум, талантливость, застенчивость. При этом она была довольно хороша собой, высокоростом, стройна, с роскошной русой косой. Обладала великолепным чувством юмора даже по отношению к самой себе. Вот ее рассказ о ее первом посещении редакции толстого журнала «Русский вестник». Вот я, наконец, собралась с духом и понесла один свой рассказ редактору Стасюлевичу. И как на грех, дверь отворил он мне сам. Я так растерялась, что, не поздоровавшись, начала бормотать. «Вот я, Стасюлей! Ой, Матвей Стасюлевич! Ой, Стасюлей Матвеевич! Я хочу предложить вам себя!» Тут я уже так запуталась, что, не отдавши рукописи, выскочила на улицу, как угорелая. Он, наверное, принял меня за сумасшедшую. Бунин в своей книге «Воспоминаний» приводит разные отрывки из книги Авиловой, которые характеризуют отношения этих двух замечательных людей. Бунин пишет, они договорились встретиться в Москве. Авилова там должна была быть по своим делам. Чехов сказал, что он приедет из Мелехова. Вот как об этом рассказывает Лидия Алексеевна Авилова. 18 марта 1897 года Чехов написал мне: «Сердитая Лидия Алексеевна, мне очень хочется повидаться с вами, очень. Несмотря на то, что вы сердитесь и желаете мне всего хорошего, во всяком случае. Я приеду в Москву до 26 марта, вероятно, в понедельник в 10 часов вечера. Остановлюсь в большой московской гостинице против Иверской. Может быть, приеду и раньше, если позволят дела, которых у меня, увы, очень много. Пробуду в Москве до 28 марта. Итак, до свидания. Задержать меня в Москве может только болезнь. Смените гнев на милость и согласитесь пообедать со мной или поужинать. Право, это будет хорошо. Желаю вам всего хорошего. Жму вашу руку, кланяюсь вам, ваш Чехов». Я послала ему свой московский адрес. И вот 23 марта я получаю от него записку с посыльным. «Москва, большая московская гостиница, номер 5, в субботу. Я приехал в Москву ранее, чем предполагал. Когда же мы увидимся? Погода туманная, промозглая, а я немного нездоров. Буду стараться сидеть дома. Может быть, вы найдете возможность навестить меня, не дожидаясь моего визита к вам. Желаю вам всего хорошего. Ваш Чехов». Я сразу же написала ему в Большую Московскую, что я буду у него сегодня же вечером. В Москве я остановилась у своего старшего брата, а этот брат был женат на сестре моего мужа, поэтому ему я не сказала, что я пойду к Чехову. Знал об этом мой младший брат, Алеша. Я сказала ему, что заеду к нему после гостиницы. В гостинице я не задержусь долго. И вот вечером, 8 часов, как я и обещала, я входила в Большую Московскую. Швейцар принял у меня пальто, и я стала подниматься по лестнице. Вдруг швейцар окликает меня. «А вы к кому?» «Пятый номер, к Чехову». «А его нет дома, он вышел». «Не может этого быть. Он немного нездоров, наверное, не велел никого принимать. Он писал мне: не знаю ничего, только его нет. С Вориным уехал с утра». Прибежал какой-то лакей, Вот, — сказал ему швейцар, — не верят, что Антон Павловича нет дома.
Да-да-да-да,
— заговорил этот лакей, — они уехали к себе и в имение обратно. Я стояла в полной растерянности, но он мне назначил. Я ему писала. Я взяла извозчика и поехала к брату Алёше. У него собирались гости. Уже становилось шумно, весело. «Да, я раздумала», — сказала я в ответ на вопросительный взгляд брата. Когда начали играть, петь, мне стало совсем тяжело. Я не выдержала и спряталась в спаленке у Алёши. Сидела там и то мотала головой, то судорожно вздыхала. Скоро пришел ко мне Алёша, он был очень обеспокоен. Когда я рассказала ему, как меня приняли в Московской, он вскочил. «И что ты думаешь?» «Я думаю, что Суворин увлек его куда-то. И Чехов уехал с ним, и он приехал ради Суворина. А я тебе говорю, что этого не может быть, Чехов, никогда. Это или те негодяи там в гостинице что-то напутали, или... Нет, я не знаю, что. Но нельзя же так оставлять, надо выяснить. Ну а как? Поедем сейчас туда. И ты увидишь, Чехов не виноват. Здесь не Суворин, тут какая-то важная причина». И мы пошли, пешком, хотя от Плющихи было до Московской довольно далеко. Погода была такая весенняя, воздух был такой упоительный. Только что прошел небольшой дождь, и казалось, что даже камни стали душистыми. Снега уже нигде не было, весна была в этот год очень ранняя. Мы шли и говорили про Антона Павловича. И Алёша сказал: «Вот ты увидишь, Чехов не виноват». Он вошел в гостиницу один, не задержался, вышел. Говорят, не возвращался. Говорят, приехал больной. Завтра я опять справлюсь. На следующий день он пришел ко мне и сказал, что Антон Павлович серьезно болен, и его отвезли в больницу, в клинику. А через день, утром, мне пришла записка от Чехова. Москва, март 1897 год. Понедельник. Вот вам мое краткое преступное жизнеописание. В ночь под субботу начал плевать кровью. Утром в субботу поехал в Москву. В 18:00 с Сувориным поехал в Эрмитаж обедать. Едва сел за стол, как у меня пошла кровь горлом форменным образом. Ваш А. Чехов. Чехов не получил записки о Виловой. Около 3:00 дня во вторник мы с Алёшей входили в приемную клинику. Нас встретила женщина в белом, старшая медсестра. «Вот», — сказала Алёша, — «моя сестра хотела бы видеть Чехова». На лице женщины в белом изобразился ужас. Она подняла плечи, подняла руки. «Но это невозможно! Совершенно невозможно! Чехов чрезвычайно слаб! Чрезвычайно!» «А нельзя ли нам поговорить с доктором?» — сказал брат. «С доктором? Но он вам скажет то же самое, это совершенно бесполезно. Он вам скажет то же самое». «Но все-таки мне бы очень хотелось». Она подумала, пожала плечами и вышла. Пришел доктор и тут же заявил: «Нет-нет-нет-нет-нет, Чехова видеть нельзя. Пустить вас к нему я не могу ни в коем случае». Тогда заговорила я: «В таком случае передайте ему, пожалуйста, что я получила от него сегодня записку, и вот я приходила, но меня не пустили». «Вы получили сегодня от него записку?» но он заболел еще третьего дня. Я достала письмо Чехову и подала доктору. Он писал в понедельник. Подождите. Доктор вышел.
Вот увидишь, сказал Алеша. Пустит.
Вернулся доктор и прежде всего пристально посмотрел на меня. Потом покачал головой и развел руками. Что тут поделаешь? Антон Павлович непременно хочет видеть вас. Постойте. Вы в Москве проездом?
Да.
Так это он, чтобы увидеться с вами, поехал больной в такую погоду из деревни?
Нет, начала я. Дело в том, что приехал Суворин.
Доктор усмехнулся. Ну да, конечно. Чтобы увидеться с Сувориным, он приехал, рискуя жизнью.
Дело в том, сударыня, что Чехов опасен. Малейшее волнение для него губительно. Я снимаю с себя ответственность. Да.
Я растерялась. Ну что же мне делать, уйти?
Да вот нельзя теперь, он ждет вас, волнуется.
Помните, он не должен говорить ни слова. От разговора, от волнения у него может опять пойти кровь. Идемте. Я приду через 3 минуты.
Он лежал один, лежал на спине, повернув голову к двери. «Как вы добры!» — тихо сказал он.
«Не разговаривайте, вам нельзя!» —
испуганно прервала я его. Он улыбнулся и показал мне на стул около самой постели.
«Так», — сказала я, — 3 минуты, и взяла со стола его часы. Чехов отнял их у меня и удержал мою руку.
«Скажите, вы пришли бы к вам?» Но я была у вас, дорогой мой. Были.
О, как не везет нам. Не везет нам.
Да не разговаривайте, сказала я. Нельзя вам.
Да, слаб я, прошептал он. Милая.
Что бы мне вам рассказать, чтобы вы не разговаривали?
Сегодня едете?
Нет, завтра.
Тогда завтра непременно приходите ко мне опять. Я буду вас ждать. Придете?
Конечно. Конечно.
Вошел доктор. И с любезной улыбкой обратился к Чехову. Антон Павлович, не утомитесь. Пора.
«Минуточку», — сказал Чехов. «Лидия Алексеевна, у меня просьба». Доктор предупреждающе поднял палец и подал Чехову листок бумаги и карандаш. Чехов написал: «Возьмите мою корректуру у Гольцева в «Русской мысли» сами и принесите мне что-нибудь почитать ваше, ну и еще что-нибудь». Когда я прочитала записку, он взял ее у меня и приписал: «Я вас очень благодарю». «Лю» он зачеркнул и улыбнулся. Я попрощалась и пошла к выходу. И вдруг Антон Павлович окликнул меня: «Лидия Алексеевна!» Мы шли с Алешей, и я все утирала и утирала слезы, которые катились у меня по лицу. Алеша молчал. Я сказала: «Алеша, ты меня не жалей. У меня так тепло на сердце». А дома меня ждали 2 телеграммы.
«Надеюсь встретить 27-го. Скучаю очень». И вторая: «Выезжай немедленно. Ждем, целуем». А на следующее утро 3-я. «Жду непременно. Встречу».
Я пошла за корректурой Чехова в Гольцево в «Русскую мысль».
День был солнечный и какой-то особенно голубой, сияющий. Но почему-то в нем мне чувствовалась угроза. Как мчавшийся из-под моста буйной, нетерпеливой реке. Льдины набегали, кружились и уносились вдаль. Мне казалось, что река мчится все быстрее и быстрее, и от этого кружилась голова. Вот, подумала я, и жизнь, как река, надломит, подточит, изломает, осилит и уносит. А река мчалась все быстрее и быстрее. И вдруг мне вспомнилась печать Чехова, которую он в последнее время запечатывал свои письма. На маленьком красном кружочке сургуча отчетливо были видны буквы, слова. «Одинокому везде пустыня». И вдруг мне вспомнилось смешное. «Зачем вы передали мне 2-гривенный? Я вам 2-гривенный? Ну да, вы дали его железнодорожному сторожу на станции Лопасник для передачи мне. Я вам передала записку. Но записку вашу сторож так измазал, что на ней ничего нельзя было разобрать. А 2-гривенный он мне передал целехоньки. Я взял. Это «взял» смешило меня каждый раз, как я вспоминала. Река мчалась все быстрее и быстрее. Нет, Антон Павлович не умрет. Нет, этого не может быть. Допустить эту мысль, это потерять голову, это нет. Я пошла покупать цветы. Он сказал, еще что-нибудь принесите. Вот пусть цветы будут, еще что-нибудь. В клинике меня ждала сестра. Нет, Антона Павловича не лучше, ответила она на мой вопрос. Так меня к нему не пустят. Я спрашивала доктора. Он велел пустить. Сестра бросала на меня недобрые взгляды. Я сняла тонкую оберточную бумагу со своего букета. На лице сестры изобразился опять ужас. «Ах!» — вскрикнула она. «Этого нельзя! Неужели вы не понимаете, что душистые цветы в палате такого больного, ну как вы не понимаете?» Я растерялась. «Так если нельзя, тогда оставьте их. Знаете, оставьте их себе». Она улыбнулась. «Ну, все равно. Уж раз вы принесли, покажите ему». В палате я опять увидела эти ласковые, зовущие глаза. Он взял букет 2 руками и спрятал в него свое лицо. «Все мои любимые», — тихо сказал он. «И как же хороши розы и ландыши!» Сестра сказала, «Антон Павлович, ну этого же нельзя. Доктор не позволит». «А я сам доктор», — сказал Чехов. «Можно. Пожалуйста, поставьте цветы в воду». Сестра бросила на меня недобрый взгляд и вышла. «А вы опоздали», — сказал Чехов. «Нисколько. Раньше 2 мне не велено. А сейчас 2.
«Сейчас 7:03, матушка». 7 минут. Я ждал.
Он стал разбирать книги и газеты, которые я ему принесла. Корректуру свою он положил на стол и стал слушать мой отчет о походе Гольцева в «Русскую мысль». Потом спросил: «Сегодня едете?» «Да, сегодня вечером». «Нет, останьтесь еще на один день. Я прошу вас. Только на один день, я прошу». Я достала все три телеграммы и подала их Чехову. Он долго читал их, перечитывал, потом сказал: «Ну, я думаю, что на один бы день можно». Я сказала: «Антон Павлович, меня пугает это «выезжай немедленно». Я боюсь, не заболели ли дети.
А я уверен, что все здоровы. Останьтесь только на один день ради меня». «Ради меня». Я тихо сказала: «Антон Павлович, не могу».
Я представила, что будет. Я посылаю телеграмму, что я задерживаюсь в Москве. Миша в этот же вечер садится в поезд и едет в Москву. Мысли быстрым потоком неслись у меня в голове.
«Да, значит, нельзя», — сказал Чехов.
И я увидела, что он все понял. И Мишин ревность, и мой страх. «Да-да, не владею я собой», — тихо сказал он. «Слаб, простите». Вошел доктор. Чехов указал ему на цветы и сказал: «Мне это не вредно». Доктор нагнулся, понюхал цветы и сказал неопределенно: «Хорошо». Я понимала, что мне нужно уходить. Доктор недоволен моими визитами и ждет, когда я уеду. И он как раз спросил: «Сегодня едете?» «Да, сегодня вечером». «А нельзя ли до вечера?» — быстро начал Чехов и, прервав себя, замолчал, посмотрел на доктора. «Антон Павлович», — сказал доктор, — «вам отдыхать нужно». «Отдыхать», — твердо сказал он. Я понимала, что нужно прощаться и уходить, но я была так погружена в свои мысли, что не отдавала себе отчета, что я делаю. А я почему-то стала собирать книги, бумаги, которые я принесла, разложенные на постели, на одеяле, заворачивать их. Случайно я оглянулась и увидела, что Чехов лукаво улыбается и двумя руками заслоняет цветы. Я опомнилась, рассмеялась и положила сверток обратно. О, как мне хотелось встать на колени прямо тут, около самой постели, и сказать: «Любовь моя, если я сегодня останусь, это будет решительный шаг. А говорить об этом нельзя. Вы слабы, вам нельзя волноваться». «Выздоравливайте», — сказала я и пожала ему руку сверху, как она лежала на одеяле. «Счастливого пути», — сказал он. Я быстро пошла к двери. И опять, как вчера, Антон Павлович окликнул меня: «Лидия Алексеевна, в конце апреля я приеду в Петербург. Не позднее начала мая. Буду непременно». «Да, а до этого будем писать», — сказала я и быстро скрылась, поймав на себе строгий взгляд доктора. В этот раз у меня уже не было тепла на душе. Я отказала Антону Павловичу в его просьбе. «Для меня», — сказал он. «И вот для него я не смогла сделать пустого. Остаться на один день не могла».
Прочитав ее воспоминания, пишет Бунин, я и на Чехова посмотрел по-другому. Кое-что приоткрылось мне в нем по-новому. Так вот, почему он так долго не женился? Чехов все знал о своей болезни. Любил Авилову, боялся за нее, оберегал ее. Боялся разрушить ее семью, зная, какая она мать. Да, одиночество его было велико. Я спросил как-то у Евгении Яковлевны, у матери, и у сестры Марьи Павловны, плакал ли Чехов когда-нибудь. Никогда в жизни, твердо отвечали обе. Удивительно. Такого писателя, как Чехов, еще никогда не было. Поездка на Сахалин, книга о нем, врачебная практика, строительство нескольких школ, создание Таганрогской библиотеки, заботы по созданию памятника Петру Первому в родном городе. И все это на фоне постоянно развивавшейся смертельной болезни. Что думал он о смерти? Нередко, упрямо повторял, жизнь после смерти, бессмертие, вздор, суеверие. Мы с вами как-нибудь об этом потолкуем, я вам как дважды два докажу это. Но потом несколько раз еще тверже говорил совершенно противоположное. Ни в коем случае не можем мы исчезнуть бесследно. Бессмертие – факт. Мы с вами как-нибудь об этом потолкуем. В записных книжках последних лет у Чехова можно прочесть такие мысли. Вера – это способность духа. У животных ее нет, у язычников, у дикарей – страх, сомнения. Вера доступна только высоким организациям. Иногда мечтал, хорошо бы стать бродягой, странником, поселиться где-нибудь в монастыре посреди леса около озер, сидеть летним вечером на лавочке возле монастырских ворот. 4 июля 1904 года поехал я верхом на почту взять газеты, письма взял, завернул к знакомому кузнецу перековать у лошади ногу, сел на пороге кузнецовой избы, развернул газету, и словно ледяная бритва полоснула по сердцу. Умер Антон Павлович Чехов. Поют жаворонки, в лесу кричат дрозды. Тепло, весело. Пьесу писать буду, но не сейчас. Очевидно, засяду осенью. Это из письма Суворину, апрель 1895 года. Ему же, Суворину, пишет в октябре. Пишу новую пьесу. Очевидно, закончу ее не раньше ноября. Это из истории создания пьесы «Чайка» по письмам. 21 ноября пишет Урусову. Вчера закончил новую пьесу, которая носит птичье название «Чайка». И вот прошел год. Он сообщает в письме своему брату Михаилу. «Моя новая пьеса «Чайка» пойдет в Петербурге 17 октября. Комиссар Жевская играет изумительно». А в конце ноября пишет Немирович Данченко. «Моя новая пьеса имела громадный неуспех в Петербурге. Зал был переполнен злобой.
Воздух сперся от злобы, и я по закону физики вылетел из Петербурга, как бомба. В письме Суворина он дает зарок: проживу еще 700 лет, не напишу больше ни одной пьесы. Но прошло немногим более 2 лет, и Немирович Данченко ставит «Чайку» на сцене Московского художественного общедоступного театра. И Чехов сообщает брату Михаилу: «Я думал, что моя пьеса не будет иметь успеха в Москве, но вот она идет уже 10-й раз, и мне прислали адрес в портфеле Красного Софьяна за подписью 210 душ, из коих 4 графини, 5 миллионерш, 1 княгиня и 1 знаменитая актриса Гликерия Федотова, 27 января 1899 года.
Это была вторая часть литературно-художественной композиции, составленной по книге Ивана Алексеевича Бунина о Чехове. У нашего микрофона была заслуженная артистка России Ольга Георгиевна Фомичева.